Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
И я вас категорически приветствую, Клим Саныч.
Добрый день.
С возвращением.
А, спасибо. Всем привет.
Где ты был?
Я был в Черногории, но это был финальный пункт моего командировочного путешествия, потому что сначала была Москва, мы там вместе выступали на международной московской выставке ярмарки.
Точно. Успешно выступали.
Да, изловили протоиерея Всеволода Чаплина.
Заманили его в гости.
Хорошо.
Пока не заманился еще.
Омаивается. Потом я убыл в Крым на Крымский военно-исторический фестиваль, где я выступал с лекциями в Севастополе и, собственно, на самом фестивале.
Что за лекции?
Лекция, которая была в Севастополе, это была лекция «Падение режима Врангеля в отражении белогвардейских источников», которую мы готовили совместно с Реми Майснером. А то, что я на фестивале читал, это называлось просто «Арме Арондель» о функциональном назначении одной детали шлемов 15 века.
Так-так, про Врангеля-то там как? Зарево из Москвы видно было, нет?
Я думаю, с орбиты. Там, в общем-то, было, наверное, человек 6, может быть, 5 или 7, я уж точно не приглядывался.
Врангелефилов?
Врангелефилов, да. Там вопросы задавали замечательные перед лекцией, я сильно заранее пришел, и они тоже. Там, почему на месте исхода русской армии всего лишь доска стоит? Я говорю, а что, собственно, вас не устраивает? Нужно, чтобы не стояло. Они говорят, нет, мы считаем, что вся площадь должна быть по периметру скульптурами обнесена в полный рост. Вот. Я им предложил сразу, говорю, соберите денег, да постройте, получите разрешение, пожалуйста. Я думаю, что никто не откажется.
Как это у вас теперь принято, да?
Да, что-то как-то они очень разочаровались такой моей реакции. Сразу спросили, вы что, коммунист? Я сказал, да. Понятно.
Записывали, не записывали?
Да, записывали, только я пока не видел, выложено ли уже или еще нет. Потому что мои друзья, как обычно, все очень хорошо организовали, но на тему медийного освещения у них пока не очень здорово все устроено.
Я считаю, надо тебе еще разок здесь ее перезачитать.
Можно. Да. Это можно. Будет да. Хорошо.
Получится меня... хорошо, я уверен.
У меня все сохранено. Вот. А потом я убыл обратно в Москву, где записывал 3 передачи «Деконструкции», мы там фильмы разбираем в 45-50-минутном формате.
Ага.
И одновременно у нас был форум «Спорт сквозь века», а уж потом оттуда я убыл в Черногорию с целью осмотра достопримечательностей и разведки маршрута очередного путешествия с Климом Жуковым, где я людей буду водить и всем все показывать.
Красота.
Вот, очень здорово.
Главное, надолго не уезжай, ёлы-палы.
Ну, так как-то вот раз получилось на месяц, я вообще аж офигел. Как я с котомочкой из дома ушел, так я через 30 дней вернулся.
Атас.
Кошмар. Да, но Черногория, я вам доложу, там Венеция Серениссима, невеста Адриатики, стояла так круто. Я примерно представляю себе в среднем, сколько стоит постройка одной башни крепостной в 15 веке, благо данные есть.
Башни.
Да, одной башни. Вот, если посчитать, сколько там этих башен и стен настроено всего, то там на наши деньги, я думаю, что если так с конца 14 по начало 16 века пересчитать, там даже не миллиарды, там триллионы долларов, просто по-другому никак не обозначить это дело.
Крепко.
Там такое количество крепостей в каждом, вот каждая гора, каждая бухта, везде обязательно что-нибудь воткнуто, может быть, небольшое, но обязательно есть.
Что-то стратегическое было, да?
Так Бока-Которский залив, это же идеальная бухта, там сейчас даже он, король Саудовской Аравии, свою яхту держит. А потому что там не бывает штормов, там не может быть шторма, потому что очень глубоко вдается в тело самой Черногории, и он сам еще, ко всему прочему, кучей бухт изрезан, и поэтому там место для того, чтобы какую-то стоянку организовывать, перевалочная база торговая, идеально, поэтому, естественно, венецианцы долго присматривались.
Чей это тут у вас?
А потом, когда после 1389 года, после поражения на Косовом поле, запахло жареным, все сами сразу к венецианцам и просились. Венецианцы сказали, мы же говорили, что же раньше-то нет. Вот. И вот так.
Прикольно. Обо что сегодня?
А сегодня мы, как и собирались по плану, поговорим об альбегойских крестовых походах, а точнее об истоках данных походов. потому что
материал... То есть опять два получится из штуки, поход, да?
Да, потому что за раз не осилить. Ну или это будет какой-то галопом по Европам, точнее по Франциям.
Отказать.
Мы так не любим.
Только на полный штык.
Да, там тем более, как обычно, сами-то военные действия, ну, конечно, не очень интересные, потому что мы вообще любим военную историю. Ну, там, чем все закончилось, мы уже в курсе.
Угу.
Уже заспойлили все в учебниках. Одни спойлеры, мы знаем, что альбегойцев хлопнули. А вот откуда все взялось, да до сих пор, в общем-то, там такой кристальной, стопроцентной фактической ясности у нас и нет. У нас есть чудовищное количество материала, да. Уже, так сказать, многие гораздо яснее, чем было там в 19 или в начале 20 века, но все равно есть где копать. Очень много источников, очень много разноречивого материала, который нужно сводить, проверять, верифицировать, анализировать. Так что все, что я сейчас скажу, это скорее не ответ на вопрос, а постановка самого вопроса.
Угу.
Потому что, повторюсь еще раз, можно все это корректировать будет в дальнейшем, и я думаю, будет еще лет через 100 чем заняться по этому поводу.
Неплохо. Так-так.
Вот. Потому что вообще, конечно, альбегойские крестовые походы и сам феномен этих катаров – это вещь крайне интересная и крайне важная. Интересно, понятно почему, потому что еще в 13 веке, я уж не говорю про 11 и 12, ну там считай, что с 1000-го, условно говоря, года по 1220, сколько получается, 220 лет, довольно долго. Огромный регион в культурном, политическом, ну, конечно, идеологическо-религиозном плане очень сильно выбивался из общего европейского поля. Хотя это же прям вот сердце Западной Европы фактически, один из культурнейших, богатейших регионов, и он не платил денег Папе Римскому сколько лет подряд, 2 века. И это, конечно, очень долго всех смущало.
Потом... 9 поколений потом каких-то невероятных наглецов.
Их решили все-таки наконец хлопнуть.
Привести в чувство.
Да, и это выделялось, конечно, как я сказал сначала, культурно, потом политико-экономически, что регион был совершенно необычный, совершенно уникальный. И вот его аннексия, она, собственно, создала современную Францию, по большому счету. Потому что аннексировать, присоединить на полном основании этот регион до конца не смог даже Карл Великий.
Богато жили, выставляли войска.
Очень богато жили, выставляли войска, и, что немаловажно, находились в крайне непростом географическом, топографическом ландшафте. Но об этом мы чуть ниже скажем, я просто пока обрисовываю проблему, потому что проблема-то была именно в том, что да, если крестовые походы вовне, настоящие крестовые походы изменили карту Большой Европы, включая Восток, Средиземноморье, то внутренние крестовые походы, они, конечно, изменили очень сильно и саму карту, и культурный фон вообще европейской жизни. И именно в противостоянии с катарами, в противостоянии, в оформлении, идеологическом оформлении этой вот внутренней борьбы, в общем, по большому счету родилась то, как мы ее знаем, средневековая схоластика, учение томизма, то есть учение Фомы Аквинского. И не только военный результат был достигнут и присоединение территорий, но и во многом, конечно, еще и культурно, ну, в будущем научный результат.
Угу.
Потому что вот этот крестовый поход, это противостояние, оно, в общем, внутри Европы перевернуло очень много. Не скажу, что все, конечно, далеко не все, но очень много. Я уж молчу о том, что чисто кусок земли какой. Это же до Луары, половина Северной Италии и за Пиренеи. Вот так вот. А метастазы...
Ну, от Испании до Италии, грубо говоря. Да.
А метастазы там вплоть до Рейна, до Северного Рейна причем.
Плохо организовались, не смогли победить.
Они, собственно, и не были организованы как таковые. Это было, опять же, что очень интересно, это было типичное феодальное образование. Потому что многие представляют себе катаров как нечто совершенно отдельно особо, нет ничего подобного. Они были точно такие же феодалы, как те, кто с севера против них ходил воевать. Поэтому как они могли организоваться? Вот точно так же, как эти самые с севера. И прожили они так долго только потому, что не было возможности военной силы их привести в чувство. Потому что все были точно такие же, дисперсно разрозненные, не имеющие возможности провести слитной долгой кампании с решительными целями. Такое в то время могли только монголы, если мы говорим про 13 век.
А ты с чего начнешь? С религии? Что их разделяло или с чего?
Нет, я начну, конечно, с введения, с постановки задачи, потому что там до религии мы, конечно, доберемся. Но тут нужно обозначить то, что очень было бы большой ошибкой считать крестовый поход против альбегойцев только религиозным, культурным явлением. Или, с другой стороны, только детерминированным экономическим. Хотя, конечно, экономическая детерминанта, как всегда, главенствовала. Но, как мы это говорили в позапрошлом ролике, рассуждая о религии и идеологии эпохи крестовых походов, эта экономическая детерминанта была обязана облечься в какие-то внешние идеологические, ну и, конечно, религиозные одежды. И поэтому, как только появляется вот эта вот идея, она, владев тысячами, она становится материальной силой, как Тасмаркс учил, что справедливо. Поэтому тут нужно, конечно, рассматривать с одной стороны экономику и политику, с другой стороны идеологию и религию как диалектическую пару, которая находится в единстве и борьбе постоянной. И только так получается синтез, который, собственно, и явил нам феномен внутреннего крестового похода первого. Но, с одной стороны, конечно, это была захватническая война, это безусловно. И только, наверное, вмешательство лично короля Франции уже в 20-е годы 13 века смогло в этом противостоянии поставить точку, потому что, как я только что сказал чуть-чуть выше, решительно одолеть катаров военные силы долгое время было невозможно. Собственно, термин «альбегойский крестовый поход» или «альбегойские войны» или «война против еретиков-альбегойцев» – это все конструкт. Причем конструкт 19 века, даже не 18-го. Потому что впервые данный термин употребил, наверное, так системно очень остроумный французский романист Клод Форель в 1837 году, когда он опубликовал «Кансо» знаменитое, то есть на окситанском «Песни», значит, это 13 века, собственно, которая повествовала о альбегойском крестовом походе. И вот там-то он их и обозвал. Так вот, слитно, что крестовый поход против альбегойских еретиков. Угу. Хотя, конечно, термины все эти встречались.
А что такое альбегойские? Это...
Альбегойцы – это местность Альбежу, угу, на юге Франции. Ну, хотя мы чуть-чуть дальше увидим, и уже мы это упоминали, просто я потом это покажу как бы в руках, с материалом в руках, что феномен-то охватывал территории гораздо больше, чем одно какое-то Альбежу. Кстати, я до сих пор не знаю, почему же в средние века их как-то выделяли особенно. Потому что местности, которые были населены в большом количестве катарами, это далеко не только Альбежу. Ну, видимо, так просто получилось.
А что такое катар?
Скажем. Да, при этом можно сказать, что это был именно настоящий крестовый поход, как мы его понимаем. То есть была санкция папы, было объявлено то самое паломничество, было объявлено отпущение грехов, был объявлен Божий мир на всех невоенных, невоюющих территориях, которые должны были выставить боевые силы против катаров. То есть это по всем качественным признакам это настоящий крестовый поход. Только он обращен был не вовне против сельджуков или арабов, а вовнутрь против собственного, ну, условно собственного населения. По крайней мере, собственно, европейского населения уж точно. В Окситании вот два средневековых автора, один анонимный, мы не знаем его имени, другой небезызвестный Гийом Тудельский, говорят, собственно, так о еретиках и ереси, цитата, «которые господствуют во всем Альбежуа, большей части Каркасес и Луараге». То есть, а их верующие представляют большую часть населения от Безье до Бордо. То есть даже эти хронисты показывают очень широкий географический охват. Хотя, конечно, имеется в виду только юг Франции сейчас и больше ничего. Вот тоже интересно, латиноязычный автор француз Гийом Пьюлоранский говорит, что французы обычно называют альбегойскими делами события, имевшие место в провинции Нарбона, епархиях Альби, Родес, Кагор и Ажен. есть такой цистерцианский хронист, монах, естественно, Пьер де Во де Серне, который обозначал эту войну вообще очень поэтически. Дело веры и дело мира. Кстати, я у него подворовал название, так сказать, одного из финальных разделов нашей беседы, потому что я это назвал «По дороге к новому миру», потому что это был именно что новый мир, который был без катаров.
Лучший способ творчества – это точно воровство у других авторов.
Тем более, что в 13 веке он уже помер и предъявить ничего не сможет. Да, он написал книжку, которая называлась «История альбигенсис», то есть история как раз альбигойцев. Термин, повторюсь, довольно старый.
Альбижу, ты сказал, да?
Альбижу. Или альбижуа.
Бижу – это ж безделушка, от него происходит слово «бижутерия». Интересно, да. Извините, перебил. Да.
Да, теперь, да, собственно говоря, термины, я об этом ниже подробнее скажу, они никогда вообще сами себя так не называли.
Ну, как положено,
да. Это их называли так окружающие. Причём реестр этих названий был очень широкий. Патарены в Италии, катары, альбигойцы, там, гумилиаты, арнальдисты, вальденсы. Причем было бы большой ошибкой считать, что они все представляли из себя какие-то монолитные группы. Например, монолитную группу патаренов или монолитную группу альбигойцев, которые мы, как люди современные, представляем в виде некоего религиозного единого образования или государственного образования, там, не знаю, племенем каким-то. Нет, конечно. Хотя, конечно, они и, видимо, патарены от, собственно, французских катаров чем-то отличались, но они точно так же отличались и внутри друг друга.
Угу.
Это в самом лучшем случае было объединение, вот, собственно, у катаров и четырех больших епископств всего лишь. Но данные люди на эти различия там в обряде, в каких-то конкретных небольших вероучительных отличиях смотрели не просто сквозь пальцы, они вообще никак на них не смотрели, им было откровенно плевать. Ну и по сути, конечно, это была гносистическая ересь, если говорить языком Святого Папского престола, да и вообще ортодоксального христианства. Но об этом мы чуть дальше скажем. Теперь нужно третье – обозначить территорию, где все это происходило. Более точно. Это, во-первых, конечно, Испания, Северная Испания, Пиренеи, юг Франции, север Италии. Во Франции это Аквитания, Прованс, Лангедок.
Я своего позволения в карту
посмотрю. Да, я карту, кстати говоря, пришлю, можно будет потом посмотреть. Вот между Ронной, Гаронной и Средиземным морем, между Пиренеями вот эта равнина лежит, которая, собственно, и явилась ареной основных боев альбигойского крестового похода. Это очень интересный край, потому что здесь, как мы уже говорили, опять же, в позапрошлый раз, говоря о религии, очень долго господствовали вестготы, которые с великим переселением народов туда пришли. И потом оттуда, собственно, вторглись дальше в Испанию. Это вообще местность очень интересная, потому что когда туда еще римляне давным-давно пришли, вот эта местность называлась Галлия Тогата, то есть Галлия в тоге, потому что она была очень сильно романизирована еще нашим любимым Гаем, Юлием, Цезарем.
Чезаре. Джулио Чезаре, да.
Преследует врагов. Вот. А то, что севернее, называлось Галлия Косматая. То есть нерманизированная, довольно противная и грубая. Хотя, конечно, наш любимец Тит Пула в известном сериале «Рим» жаловался, собственно, находясь в Риме, что вот на эти деньги, которые он придёт
в Нарбоне,
в борделе, в Нарбоне мог бы купить 20 шлюх. Не, тем не менее.
Вы тут заряжаете.
Да, тем не менее, конечно, это довольно далекая провинция, но она была очень сильно романизирована. Если мы говорим про первый век нашей эры, это степень романизации, видимо, была еще не очень большая, это уж к первому веку нашей эры это был нормальный римский край, совершенно нормальный. Да, и очень-очень богатый, просто в силу того, что, во-первых, побережье, там очень удобно торговать, там Средиземное море, незамерзающие порты, и там с весны по конец осени. Да, Марсель, конечно же. Опять же, центр в Тулузе богатейший.
Ницца, Канны.
Да, да, да. Курорт же, фактически. Да.
Лазурный берег.
Да, 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 да. И.
Сан-Тропе.
О, Сан-Тропе.
Нет, или он не там где-то, я боюсь наврать.
Да. Дайте в карту посмотрю. Так-так.
Опять же, там находится. Да, но это, повторюсь, да, конечно. Очень удобная местность для сельского хозяйства. Все растет.
Угу.
В первую очередь, конечно, различные оливки, но там точно так же и хлеб произрастает, и виноград. И все что угодно, там палку воткни, в общем, она без больших проблем вырастет. То есть, если мы посмотрим на великолепные украинские черноземы и наши южно-русские черноземы, где, в общем, очень хорошая урожайность была всегда, то если сравнить ее, конечно, с югом Франции, там урожайности нет вообще никакой.
Да, да.
Просто потому, что там не бывает зимы, ну, кроме каких-то эксцессов. Температура ниже нуля не опускается, и там, если зимой плюс 10, то, в общем, считается, что это довольно холодно. Это в самом деле не очень жарко, но земля не промерзает никогда. И, например, апельсины спокойненько вызревают в декабре.
Неплохо, неплохо. Да, там Сан-Тропе.
Да. При этом вот тут же у нас есть побережье, удобные для земледелия равнины и горы, которые составляют неотъемлемую часть этого края. А в горах живут горцы. Или те, кто там поселился позже и просто в горцев превратился. Горцы – люди всегда, просто в силу особенностей быта. Люди крайне суровые. И если возьмешься воевать, там с этими горцами воевать можно веками. Вот опять же характерный пример. Это, конечно, не про Пиренеи, а очень даже про Балканы, про Черногорию. Вот там смотришь, вот откуда только что вернулся, это просто как иллюстрация. Вот до кольцевой дороги там сначала были римляне, потом византийцы, потом венецианцы, потом турки, потом австро-венгры. А в горах, например, там в одной местности около Пудвы, там, значит, жила семья, вряд ли можно сказать, большой род, возможно, племя прештовичей, которых никто никогда вообще не завоевывал.
Потому что никому не нужны.
Ну, во-первых, конечно, никому не нужны, но как только туда полезешь, там такое начнется. А в горах невозможно развернуть правильную военную кампанию никак. Они все попрячутся по своим пещеркам, а что ты с ними будешь делать? По большому счету, их в чувство даже турки не смогли привести. А вот австро-венгры, конечно, уже с артиллерией, с пулеметами. Ну, в общем, их там никто даже не завоевывал, просто все поняли, что тут уже ловить-то нечего. Но мы же говорим про средние века. Вот что с этими горцами делать? Карл Великий вот ровно в той же самой местности с басками ничего не смог сделать, а это же люди, которые там жили в провинции Васкония, которая теперь называется Гасконья, это те же самые баски.
Которые... Многие не в курсе, что Д'Артаньян, он фактически чеченец, приехавший из города поступать в парижский ОМОН.
Да.
Для меня удивительно было, что она Басконья, а никакая не Гасконья.
Сначала Васкония, потом Басконья. Ну, или Басконья сначала, потом Васконья. Это не очень понятно, как их правильно звать изначально, Васки или Баски. Так, конечно, Баски это никакого отношения к визготам не имеют, но просто они соседи непосредственные. Да, ну а в горах, ко всему прочему, пасётся баран, там шерсть. Соответственно, из шерсти можно шить, точнее, сначала прясть полотно, из нее шить одежду, или просто это полотно продавать, например. Кстати, это побережье Средиземного моря давало кучу очень редких и очень дорогих красителей. Они ими торговали где только могли, в смысле и красителями, и крашеной тканью. Это был очень важный, очень важный пункт торговли. Они доход хороший давали. Вот так вот. И язык там господствовал, ну, кроме, конечно, в горах Гасконского, который вообще, я так понимаю,
Отдельный
совершенно, он там каким-то вообще этим самым нашим грузинским родственный, судя по всему. Я боюсь наврать.
Ну, говорят, что Иберия,
да,
Иверия.
Да, Иберийская.
Я не знаю.
Вот. А там, где проживали вестготы, там, конечно, господствовал так называемый язык ок или окситанский язык. Ок – это «да» по-ихнему. Окей, фактически.
Ок.
Ок. Поэтому вот это Окситания, вся эта большая местность называлась именно так. Это вообще не французский язык.
А вестготы кто были? Немцы? Или
да.
Как обычно.
Как обычно. Они потом проникли дальше в Каталонию. Собственно, вот та самая территория, которая все теперь из Испании хочет отделиться, это тоже окситанцы. Угу. И вот каталонцы с окситанцами, вот они говорили на каком-то... Да, это, собственно, был один язык, видимо, какие-то очень слабо отличающиеся диалекты. Опять же, сейчас сказать трудно, потому что с письменными памятниками оттуда все не очень хорошо, а особенно письменными памятниками ранними, ага. Чтобы можно было точно определить, там, какая у них была там, диалектная группа, одна, другая. По крайней мере, и мне про такое неизвестно, может быть, коллеги-лингвисты знают этот момент лучше. Я, честно говоря, не встречал точных данных. Вот. Да, но самое главное, что это окситанский язык, это вот, пожалуйста, Южная Франция, часть Северной Италии, даже часть Швейцарии, черт возьми, там тоже жили эти самые вестготы, а не только местные кельты.
О, расплодились.
Да. Естественно, все эти вестготы, как мы помним, были еще в 4-5 веке все крещены в арианство. И они, собственно, к католической церкви, к папскому престолу до 7 века вообще не примыкали никак. Это потом их после Толедского собора 668 года ну, попытались как-то присоединить. Потом еще один был Толедский собор, где их уже набело, вроде как привели к папскому престолу. Но по большому счету это получилось сделать только с Испанией. А вот с Пиренеями, с Южной Францией этого сделать не вышло. Просто потому что какое имеет отношение разрозненные испанские королевства, например, к югу Франции? Да никакого. Там нужно было с ними отдельно как-то договариваться, и не смогли. Поэтому там, конечно, да, было очень много католиков. Местами их было гораздо больше, чем всех остальных. Но старая, еще арианская часть, она была очень сильна, и она была крайне восприимчива к любым веяниям. Веяния, конечно, предоставили с двух сторон. Во-первых, это арабы, которые с начала 8 века активнейшим образом вторгались на данную территорию и долгое время там просто жили целыми общинами. Так и с другой стороны, потому что мы помним, что в 9 веке сначала были павликиане, такая ересь, разгромлена в Византии, и они частично сбежали через Боснию. Дальше на запад, в Италию, и в Северной Италии расселились, собственно, по Франции. Туда же потом сбежали богумилы из Болгарии, которых в X веке очень сильно бил Василий II Болгаробойца. Они, конечно, и в Болгарии остались, но все-таки были репрессии известные. Были гонения, от которых они частично тоже разбежались. И опять же, куда ты бежишь? Они бы и к арабам могли бы сбежать, с одной стороны. А все-таки из Болгарии к арабам не очень.
Далековато, да.
Да. И опять же, придется через Византию переться, где их не сильно любят. Поэтому пришлось, конечно, бежать во Францию, там гораздо лучше, чем у арабов. Ну, вроде бы. Хотя, конечно, если мы говорим про X век, наверное, у арабов все-таки было немножко лучше. С хозяйственной точки зрения. Ну, что делать? Куда сбежали, туда сбежали.
Так.
Что представляла из себя данная местность политически? Вот это социальное положение, в первую очередь, конечно, городов, которые имелись на юге Франции, вот это, наверное, ключ к феномену альбегойской катарской ереси, потому что дело в том, что, как я уже говорил, да, эта местность была очень сильно романизирована, и города вообще не прервали этой старинной римской традиции самоуправления. Потому что в городах избирались магистраты собственные. То есть города были очень независимы. То есть, если там в самом начале этой, скажем, уже строго французской истории, после разделения империи Карла Великого, какие-то были, да, трения, но города очень быстро дали понять, что они не потерпят над собой никаких господ. То есть город управлялся собственным седатом, как правило.
Угу.
Более того, город имел независимый суд, что для феодальной эпохи было вообще очень смелым заявлением, потому что над городом нет никакого феодала, он сам феодал. Что характерно, суд присяжных. От 12 до 20 присяжных избиралось для суда. Что важно, это именно общинный суд, потому что сейчас суд присяжных – это какая-то, откровенно говоря, периодически клоунада, потому что какие-то непонятные люди, которые вообще ничего не понимают, скорее всего, да не скорее всего, а точно, в юриспруденции.
В этом их суть, что они ничего не понимают и решают сердцем.
Сердцем, да. Тут-то, собственно, это же вообще-то феодальный феномен, строго феодальный феномен, этот самый суд присяжных, потому что тут было самое главное, чтобы эти присяжные не были друзьями, родственниками и коллегами подсудимого. Вот. Ну или тяжущихся сторон, неважно, чтобы они были независимы. При этом они их все знают, потому что одна община. Они точно знают, чем они заняты, куда они ходят, с кем они спят, что они едят. И если они не свидетели непосредственно, то они уж точно наслышаны про делишки этого человека. Или наоборот, не делишки, а замечательные дела. Вот он хороший человек, его зря осудили. И поэтому, да, от 12 до 20 человек могут вынести вполне обоснованное осуждение. Потому что, во-первых, они не заинтересованы, б, они в курсе. И это, конечно, ну, вообще-то для Франции не было чем-то из ряда вон выходящим. Потому что вообще города, начиная с начала 12 века, не только во Франции, а вообще во всей Европе, в Западной Европе, начиная эту серию коммунальных революций, становясь очень сильными независимыми факторами, но такая степень самоуправления, она, конечно, в то время, и мы сейчас говорим про начало 12 века, про 11 век, она вообще никому не снилась, потому что сколько город в Западной Европе в 11 веке? Это очень большая деревня, огороженная стенами, скорее всего, еще и деревянными, которой управляет герцог.
По сути, это, извиняю, перебью, чисто товарищеский суд.
Да, да, кстати, если мы про суд
только говорим. С уголовным уклоном.
Он может быть и с административным, или с деловым, пожалуйста. Угу. Дела могли разбираться самые разные, собственно, административные, и экономические, и уголовные.
Когда все всех знают, это очень правильно.
Суд присяжных-то он в том виде, в каком сейчас, это типа, как мне кажется, это имитация того, что якобы граждане чего-то там решают, с одной стороны, а с другой стороны, это снимает с судьи чудовищную ответственность, когда я тут, руководствуясь своим юридическим сознанием, разруливаю или устранюсь, вот как решат они, так и будет, и там это даже на пользу, что они ни хрена не понимают, о чем речь, вот. А вот народ так решил.
Да,
пропагандистская фигня.
Да, да. При каролингах, конечно, их попытались поприжать. Посадили везде графов. Но графы очень быстро поняли, что они ничем не управляют. Ну, если мы говорим, конечно, о городах. Угу. То есть город, примыкающий к нему сельская округа, она все равно самоуправляется. Потому что там есть сенат. Это же не просто сенат, какие-то выборные люди. Это люди глубоко и уже не одно поколение укорененные в данную местность, которые управляют только потому, что, опять же, они всех знают. Угу. У них деловые связи, родственные связи. И если графу нужно будет бегать за каждым крестьянином, лупить его палкой по затылку, то выбранный сенатор, который живет в данной общине и всеми уважаем, он шепнет кому надо. Ну, там, по родственным ли, по деловым ли связям. И там люди с этим крестьянином уже договорятся по-свойски. Ну или там с торговцем, ремесленником, неважно, подчеркните то, что вам интересно.
Когда многие обвиняют Сицилию в том, что там какая-то адская мафия, все сицилийцы озадаченно моргая, какая мафия, мы так живем. То есть это некий механизм принуждения для начала, ну а потом уже вымогательство.
И по факту там с 9 века эти каролинские графы постоянно сидели, уже строго империи Карла Великого. Но как только вот империя Карла Великого кончилась, даже вот номинальная власть графов, она осталась только на их фиефах, на их феодах, где они, собственно, проживали. Ну, там да, конечно, а никто и не сомневался, что так будет, пожалуйста, все с уважением.
Да.
А вот в город не лезь, и в округу в городскую не лезь. Конечно, мы вот принадлежим, скажем, там, вот, ну, графству Тулузскому, к примеру, вот только что мы вспоминали про Раймонда Тулузского, того самого. Но управляемся мы сами уж, извините. И что хуже всего, города выбирали своих епископов. Выбирали. То есть, если мы сейчас вспомним проклюнийскую реформу 12 века, там 1130-х годов, 1030-х годов, прошу прощения, 11 века, когда спор шел о том, кто будет назначать епископов? Император, там, король или папа римский? А тут города сами выбирали себе епископов.
Да вы обалдели.
Да тут вообще просто с ума сойти. И, естественно, епископов выбирали каких? Которые всех устраивают, потому что это же именно что демократические выборы. Ну, конечно, я сейчас повторяюсь, я говорю конкретно про город. Город – это не все население, которое здесь есть. У крестьян там, конечно, какое-то было, видимо, представительство, но оно, несмотря на то, что это основная часть населения, у них представительство было крайне неравновесное. Но все равно, в любом случае, да, это феодальная, но демократия. То есть епископы выбирают именно того, который всех устроит, потому что это что такое этот город, даже очень большой, какой-нибудь типа Тулуза, ну там 7, ну 10 тысяч человек. То есть, что это? Это 1/5 часть современного Ельца.
Ну, таким нетрудно руководить.
Нет, конечно, потому что тут даже не правило 5 рукопожатий, тут правило 2 рукопожатий, все знакомы друг с другом. Естественно, очень легко договориться, опять же, учитывая то, что это все феодально-средневеково структурированное общество по корпорациям, то эти корпорации в лице своих фактических глав, там корпорация ткачей, корпорация кожевенников, там корпорация рыцарей, наконец, они друг с другом договорятся очень быстро и выберут того епископа, который нравится, а не того, который нравится какому-то римскому папе.
Не пойми кому,
кто
да.
Кто это, собственно. Ну, конечно, из этого самоуправления и очень серьезного богатства, вызванного как выгодным географическим расположением, так и хорошим климатом, конечно, проистекала политическая самость. Потому что если мы сейчас вот подойдем непосредственно, вот забегая вперед к границе начала этих еще не крестовых походов, но серьезного конфликта между католической церковью и катарами, то мы должны вспомнить, что последний каролингский акт, который был издан на данной территории, это, если не ошибаюсь, 850 какой-то год, а первый Капетингский, то есть французский акт, который касался данной территории, 1134. То есть данная местность вообще никем не управлялась централизованно.
Сильно.
То есть они находились, ну, полностью на подножном корму, сами жили как хотели, и они же, собственно, составляли, вот что очень важно, это же Южная Франция была одним из главных двигателей крестовых походов, которые потом выплеснулись в Палестину. То есть папа римский, еще ко всему прочему, не мог им что-то приказывать и не хотел им это приказывать, потому что это была, ну там, скажем, там 30% военной силы. Там очень богатая политическая история, собственно, внутренняя политическая история. Наверное, об этом сейчас говорить подробно не стоит, потому что перечисление всех этих Раймундов, Райнульфов. Причем они все Райнульф, первый Райнульф, второй Райнульф, третий Райнульф, четвертый, или Раймунд такой же, первый, второй, третий, четвертый. Это мы просто нет, я мог бы, но мы потонем. Чисто по хронометражу, судя по всему, наверное, не вывезем. Тут нужно самое главное сказать, что политическая самость юга Франции, конечно, наталкивалась на два момента. Во-первых, на них всегда с интересом посматривали северяне. И начиная со времен Карла Великого, постоянно, конечно, пытались их привести под свою руку. Но если Карлу Великому было не до этого, ну, потому что, опять же, и Карл Великий тоже от этих людей в военном смысле зависел, потому что на них полностью опиралась вся военная кампания против Испании, против басков, против арабов, и на них же через них шло снабжение барселонской марки, прошу прощения, без них там вообще ничего бы не могло быть в принципе. И они же обеспечивали активность Карла Великого в Италии, в Северной Италии, потому что с ломбардцами разбирались тоже они, просто потому что они близко живут. И оттуда по этой гальской дороге со времен Рима очень удобно ходить, по этой вот Ривьере. Потому что переться через швейцарские Альпы
– отказать.
Отказать. Если можно по побережью Средиземного моря пробраться, лучше так.
Прекрасная погода, приятный ветерок.
Да, девки смуглые Брит, вокруг, да, там да, вообще да. Оливки.
Хоть сам иди.
Да, да. А кроме того, конечно, внутри было очень сильное соперничество между графствами. Потому что Тулуза, Аквитания, Анжу, все, естественно, глядели друг на друга волками. Я имею в виду, конечно, феодалов в первую очередь. Потому что, вот, например, тулузцы, собственно, Раймон Тулузский, он постоянно находился в контрах, я имею в виду не самого Раймона Тулузского крестоносца, а его папа, да? Он находился в постоянных контрах с анжуйцами. Потом, например, прямой предок династии Плантагенетов Жуфруа Молот, он вообще просто пытался захватить неоднократно эту самую территорию, пока все были в крестовом походе, он там что-то у вас интересного такого. То есть, это что значит? Это значит, что феодалы, непосредственно феодальные силы, были постоянно заняты друг другом. То есть им было постоянно чем заняться. Они или интриговали, или женились, или воевали, и, собственно, население, это самоуправляющееся, не то чтобы они не могли его тронуть. Конечно, могли, но спрашивать, а с кого вы налоги брать будете? Кто вас будет кормить? Кто вам будет оружие продавать? Поэтому трогать население, города, в первую очередь, было напрямую невыгодно. И их отпускали в совершенно самостоятельное плавание по непростым волнам политического процесса, в том числе и культурного, конечно, процесса. Ну и мы там что мы там видим? Мы там видим такие города, как вот Каркасон, например. Собственно, Тулуза, где был вроде как граф Раймон. Тулузский, но Тулуз это был независимый город, по большому счету. Вот, Марсель, Ним – это потрясающие совершенно местности, очень богатые, хорошо укрепленные. Я уж молчу о том, сколько замков там было в горах, потому что помимо крупных феодалов, то есть герцогов, графов, этих великих вятших мужей, как бы сказали у нас на Руси, существовала масса мелкого и среднего дворянства, которая тоже иногда, между прочим, была довольно богата и тоже, естественно, искала, к кому примкнуть, на кого облокотиться. Потому что, с одной стороны, можно было облокотиться на герцогов и великих графов, всяких этих вот, верховную аристократию, а с другой стороны, ну, денег-то больше у городов. Поэтому
выбор очевиден. Да.
Да, то есть, конечно, с этими можно награбить. И если вдруг начнется серьезная война где-то, то, конечно, лучше идти с графом Раймондом Тулузским, потому что он просто сразу сможет выставить массу профессионального воинства в поход. А ты к ним примкнул со своим маленьким отрядиком, и в целом неплохо получилось. Но живя на данной местности, ну, лучше было дружить, конечно, с горожанами. И мелкое, среднее рыцарство, ну или прямо служило городам, или просто находилась в союзе. Кстати говоря, небогатые графы тоже, то есть не большие, которые огромными фефами владели. Вот, ну что, небогатый граф, а у него все равно замок есть. Причем замок, построенный в горах, это такая местность, которую без артиллерии, вообще без настоящей, без гаубиц, без мортир взять очень трудно, без инженерных войск. И мы вспомним, что последний оплот катаров, замок Монсигюр, смогли взять только в 1244 году вообще. Ну, просто потому, что когда посмотришь на эту гору Монсигюр, кстати, вот она, туда лезть, даже не в военном смысле, а просто лезть, у меня вот лично в голову бы никогда такая идея не возникла, что я там забыл.
А вот интересный
опереться
вопрос.
Туда в доспехах, ну его бесу, а тебя еще там пытаются там убить при этом.
Вот интересный вопрос. Вот это ж как про Афганистан фактически. Вот тут сидит Лев Паншера, и туда советским войскам не пробиться. А почему советские войска не могут заблокировать выход из этих ущелий навсегда, заминировать все со стороны, ну, поставить блокпост возле Монсигюра, чтобы вы за жратвой не ходили, ну, я думаю, года за три все умрут.
Дело в том, что такое количество горных троп знают только местные, которые там просто живут всю жизнь, а люди, которые туда просто пришли, да вы никогда эти тропы не изучите. Тем более, что это все-таки не советские войска, а французские войска 13 века. То есть у них возможности, мягко говоря, были не те. Монсигюр взяли только потому, что сначала там при помощи чудовищных усилий спецоперации и больших потерь смогли нижнюю часть замка захватить, так что прямой доступ получился. Угу. Смогли поставить туда, там тоже перетащить, собрать камнеметные машины и его приняться бомбардировать. Ну и да, конечно, потом, когда они уже его обложили непосредственно, начались проблемы с едой, и им пришлось просто сдаться.
Измором, да.
Да, но опять же, катары же никуда не делись, там же, мы об этом еще упомянем, в 1313 году началась реконкиста. Там просто два брата, графы, взяли, отвоевали свое графство обратно. А последних катаров жгли еще во Франции на кострах вообще там во второй половине 14 века. То есть их из этих гор просто не выковырить вот так вот всех разом. Угу. Хотя, конечно, удар, да, нанести можно. Теперь, собственно, о самой ереси. Потому что мы подробно вообще поговорили о ересях в прошлый раз. Но теперь нужно поговорить о том, что это такое. Во-первых, что такое ересь? Ересь – это очень интересный термин. Потому что это происходит от греческого слова «аэресис», что обозначает всего лишь выбор или направление, ну или течение.
Уклонисты.
Нет, ни в коем случае. Это просто выбор. Потому что если мы почитаем греческий вариант, ну, собственно, исходный вариант Библии, фарисеи, садукеи, назареи называются аэресис. Это все ереси. То есть это не имело вообще никакой негативной коннотации. Это направление какое-то. Направление фарисеев, направление садукеев. Ну, прошу прощения, про фарисеев-то вообще невозможно сказать, что это еретики относительно иудейской религии, потому что уж они-то исповедовали ее добуквенное соблюдение. Уж какие-то еретики, да все остальные уж тогда, если в современной терминологии говорить, ближе к еретикам.
А почему они считаются такими гадкими, и само слово фарисеи ругательное?
Ну, это потому что победило в конце концов христианство, то есть иудейская ересь, которая была в строгих контрах с фарисеями, и поэтому теперь для нас фарисеи – это очень неприятный человек, а в то время фарисей, прошу прощения, это был иудейский патриот в первую очередь, который за независимость государства, за независимый храм и точное соблюдение собственного закона.
О, как вышло-то.
Да.
Так-так, и что же здесь?
Негативную коннотацию данное слово, конечно, получило в районе 2-го, возможно, 3-го века нашей эры, когда складывается, собственно, христианство, основная часть христианских текстов, и начинаются вероучительные споры. И еще на низовом уровне, до соборов, которые точно сказали, что это вот будет христианство, а все остальное нет. Но любое течение, которое вот как в данной местности считается, выбивается из, ну или в данной школе, например, какой-нибудь большой там Александрийской или Антиохийской школе, выбивается из мейнстрима, это называлось ересью. То есть выбор, теперь какой выбор? Неправильный выбор. Причём, что интересно, если мы вспомним о латинском переводе Библии «Вульгаты», там слово «ересь» названо словом, которое мы все знаем – «секта».
Угу. То есть часть.
Да. Да? Да. И вот с этого момента ересь – это неправильный выбор. То есть если это раньше был просто выбор, то теперь неправильный выбор. Как решали, что правильно, что неправильно, мы опять же говорили, рассуждая о религиозных системах того времени, ну и мы тут же вспомним, что ариан осудили, во-первых, всеобщим равным открытым голосованием, а во-вторых, так как никакой логической победы в диспуте над Арием одержать не смогли, зато смогли поговорить с императором Константином, который, будучи язычником, отдал приказ осудить ариан. Это был приказ Константина осудить ариан.
Ловко зашли.
После приказа-то, собственно, и голосование это сразу гораздо лучше пошло, потому что с императором. Голосовать-голосовать-то, да, но с императором лучше не надо ссориться. Но он приказал голосовать правильно, и все проголосовали тут же правильно. Ну, я прошу прощения, Константин был язычник, потому что в догматике, точнее, не в догматике, правильно сказать, как, в процедуре собора есть обязательный пункт, что все присутствующие, это же епископы, там спорят всегда, то есть главы очень больших территориальных общин, подходят под литургию, где они исповедуются и принимают причастие. То есть вот сразу после литургии они идут на заседание собора. То есть так как они абсолютно безгрешны после этого, как считается, то их устами говорит Бог. И поэтому все, что скажут на соборе, это все точно совершенно вот боговдохновенно.
Толково придумано.
Да.
А епископ что обозначает? Что-то обозначает?
Что-то обозначает.
Переводится как-то, да?
Да.
Так-так.
Вот. Ну, а тут же можно сказать, а ты точно во всем исповедовался? Вот как это проверить? Это же невозможно проверить.
У нас на слово верят. Ну, тут мне карта так и пошла.
Так и пошла. Это с одной стороны. А с другой стороны, например, а вот эти самые, которых вы еретиками признали, они что же, между прочим, подходили к исповеди и тоже причащались? То есть, их устами тоже Бог говорил, получается? А так я не понял. Вы в итоге все равно вашими устами говорит Бог и вашими устами говорит Бог. И вы в итоге, в конце концов, что, голосованием решаете, за кого Бог правильнее говорит? Ну уж, окончательное, конечно, эта гирька, которая разбивает всю эту прекрасную конструкцию, оказалось, что последнее слово оказалось за язычником, который никакой литургии, конечно, не подходил. А его-то устами какой Бог говорил? Юпитер или Гермес?
Ох, как непросто с верой-то, а? Ох, как непросто.
Об этом мы сейчас рассуждаем. Люди, которые жили там в 9-11 веке, просто это знали. Потому что это от них было настолько недалеко. Ну, я уж молчу о том, что все это были ариане, которые были страшно обижены на то, что их вдруг посчитали неправильными христианами. Хотя-то они были уверены, что они настоящие христиане, да, конечно же.
С какого перепугу вот. Вообще.
Их там кто-то осудил, а, собственно, почему. И поэтому вот эта вот часть... Юг Франции, Испания, север Италии и, конечно, общины, которые выделялись на север, повторюсь, выделялись активно, они вообще не понимали, почему это они, собственно говоря, не христиане, с какого перепуга. И поэтому они, конечно, очень активно и с радостью восприняли крайне знакомое дуалистическое учение Павликиана-Богумилов.
Угу.
То есть, когда мы говорим о катарах, мы говорим о настоящих дуалистах, которые признавали двухприродность мира, то есть это мир тварный и плохой, злой, сотворенный сатаной лично, специально для того, чтобы нас мучить. И мир нетварный, сотворенный Богом, то есть души, ангелы, архангелы – это то, что не имеет материальной оболочки, а поэтому хорошо. И к этому нужно стремиться. Когда говорят ад, любой катар бы тебе сказал, так о, да, мы в нем живем.
Ну и, в общем-то, немногие с ними стали бы спорить.
Да. Ну, наверное, в средние века-то уж точно. То есть цель была освободиться от материального. При этом, конечно, тут нужно сказать, что про ариан и, прошу прощения, про катаров сочинена масса пасквилей, потому что считается, что гностики, они были, да, именно гностики-дуалисты, это такие люди, которые в обязательном порядке имеют неких избранных, которые всех вокруг там, то ли обманывают, то ли не до конца информируют, и чтобы добраться до этого самого избранничества, нужно пройти кучу степеней посвящения, это во-первых, то есть вся остальная масса строго манипулируема,
угу.
А во-вторых, так как вот есть такая очень, на наш взгляд, непонятная идея, что от всего материального нужно избавиться, то отсюда, конечно, возникают всякие разные суицидальные секты тоталитарного свойства, тут же пропагандируется гомосексуализм, потому что у гомосеков дети очень редко появляются от анального секса, вот, чаще всего вообще никогда, и поэтому таким образом не плодится материальное. Мы это все знаем, это нужно понимать четко на 100%. Из сочинений противников катаров. Это все про них рассказывали католики.
Выводили на чистую воду.
Да, то есть это даже если источник, который стремится к некой объективности, это все равно очень предвзятый источник, потому что, естественно, кто о них писал, о них писали католические монахи, которые, естественно, никакой любви к катарам не испытывали и даже, претендуя на объективность, повторюсь, не могут считаться источником строго независимым.
Угу.
У нас там про тамплиеров то же самое рассказывали, что все тамплиеры вообще…
Балуются в попу.
Да, да. Я с системой оговора очень хорошо знаком, потому что я родился, вырос и там 30 лет провел внутри Русской Православной Церкви, но ведь теперь каждый знает, что каждый, а может быть, даже и больше, православный поп – педофил. Ну, это же постоянно говорят, что, так они же все педофилы.
Я только про католиков знаю.
Вот.
До наших вроде еще не докатились.
Не, ну как же, у нас сейчас постоянно по всем интернетам, ага, так это же эти самые педофилы в рясах. Ну или гомосеки.
Ну, это понятно.
Вот. Я вот за 30 лет не видел, хотя знаю сотни, ага, а близко десятки священников и диаконов, не видел ни одного, ни педофила, ни гомосека. Что за фигня?
Я мало знаю, но тоже не знаю ни одного. Вот ни единого. Вот я... Хотя нет, некоего Грозовского.
Ну, я же его не знаю, в смысле я. Я его не видел никогда. Я только какие-то слухи все время слышу, что вы знаете, вот один мой друг, который знает какого-то друга, вот он точно знаком. Вот с попом, который точно педофил. Более того, еще хуже пример.
Трахал мужика, который трахал академика.
Да.
Или пидора,
я не знаю. Более того, я некоторым образом с 1996 года состою в замечательном военно-историческом объединении Ливонский орден. Так году, наверное, к 2002, если кто-то собирался поступить в Ливонский орден в военно-историческом движении, ему сразу говорят, ты что, с ума сошел? Там прям при входе в жопу трахают. По-другому там никак, никак. Там все пидоры.
Да.
И опять же, я говорю, вот я вот там всю сознательную жизнь, вот тоже не знаю среди своих одноклубников ни одного гомосека. Только, может, в плохом смысле. Вот, поэтому, конечно, доверять поголовно всем историям, которые рассказывали про катаров, это категорическое лобовое и некритическое прочтение источников, что вообще недопустимо.
Ну, как говорится, историю пишут победители.
Да, потому что катарские сочинения были уничтожены во многом. У нас с той стороны письменных памятников, ну, кто какие-то обрывки, и куча всяких разных наскальных вырезанных надписей, там эпитафий, надгробий, крестов и прочее, прочее. То есть что-то почти немое, которое не может уже никак ответить за себя. То есть, да, я не спорю, что, возможно, среди катаров и вот эти самые тоже были.
Возможно, даже в промышленных количествах.
Только они и среди католиков были, да, и среди мусульман и были, и среди буддистов, и есть, и среди православных, о, ужас, тоже. Я думаю, что там процент был, ну, примерно такой же, как везде, скорее всего. Вот. А по поводу этого вот духовного гнозиса, который в самом деле не всем доступен, да, это правда, потому что стать, собственно, катаром, я сразу оговорюсь, я этот термин, зная всю его искусственность, применяю так, как он общепринят в историографии. Так вот, чтобы стать высшего посвящения, там нужно было очень много над собой работать. И когда говорят, что «а что это вы от нас прячете там, всю эту истину?», ну так давай, пойди, 20 лет не кушай мясо, не занимайся сексом никаким с женщинами, не убивай никого, а когда я говорю никого, значит, даже комаров нельзя. Я уж молчу о том, что там животное зарезать, или, не дай бог, человека, хотя очень хочется. Вот тогда, пожалуйста, будешь, получишь вот этот высший градус посвящения. Ну да, так вот, вся община катаров делилась, в общем, на две большие части. Одна главная, другая как раз избранная маленькая. Первые назывались просто христиане.
Так.
Или добрые люди. Или добрые христиане. Потому что они все считали себя, что, повторюсь, искренне христианами.
There are good people from this side of Rio Grande.
Да.
Так-так.
А имелись перфекти, то есть совершенные. Вот это как раз те самые люди, вот именно настоящие катары, которые, да, полное вегетарианство, ну не скажу сыроедение, но мясо есть было нельзя, запрет на пролитие крови, запрет на половую жизнь, ну потому что, опять же, не дай бог ребенок родится, это что значит еще одну душу поработишь навсегда, ну, по крайней мере, на время ее жизни, это ни в коем случае нельзя, то есть половая жизнь отказать, абсолютный запрет на владение какой-то собственностью, то есть собственности у совершенных вообще быть не могло никакой, только вот то, что на себя надел.
Монахи фактически, да?
Ну, в общем, что-то похожее, но не совсем, конечно, потому что они жили все вместе, то есть у них могли быть совершенные как женщины, так и мужчины, у монахов это строго запрещено, все отдельно живут. То есть есть женский монастырь, есть мужской монастырь.
Во избежание.
Да, это... а эти нет, эти вот должны были быть настолько кремни, чтобы никаких вообще… Их было очень немного, где-то так по самым-самым-самым таким вот смелым подсчетом их, наверное, на весь вот Лангедок было около 1000 человек. Ну, там, в разный период, конечно, как-то по-разному, но в среднем. Такое вот рамочное ограничение очень немного. Потому что в самом деле так себя истязать не каждый осилит. Да, и полный альтруизм. То есть в обязательном порядке каждый должен помочь ближнему, чего бы это тебе вообще не стоило. Иначе ты несовершенный. То есть все, что у тебя есть, вот есть человек, который нуждается, вот немедленно все нужно отдать. Вообще ничего не спрашивая, вот взял и отдал. И данное устройство.
А чем они занимались в итоге? Молились?
Ну да.
Или конечно... руководили?
Нет, ну, они, конечно, из них только именно из совершенных избирали епископов.
Угу.
Епископы, естественно, руководили территориальными религиозными общинами. Ну, включая там какая-то хозяйственная деятельность, естественно, и так далее. Но опять же, не все совершенные были обязательно епископами. Совершенно не обязательно. И более того, их было 4, потом 5 человек всего.
Угу.
А общины, они самоуправлялись. Точно так же, как и города. На коммунальной основе. Там были свои люди, которые выбирали там старосту, казначея и так далее. Да, обязательно у епископа было 2 коадьютора, то есть помощника. И они проповедовали самое главное – полная чистота евангельского текста. То есть это потом то же самое будет говорить Мартин Лютер.
Угу.
То есть только то, что написано в Писании. Он только Писание. Соло скриптура, потому что все, что придумали потом, это придумали люди. Это непонятно, о чем вообще речь. То есть идеал – это чистота апостольской жизни. И так как, уж по крайней мере в большой части совершенных, эта идея полностью подкреплялась делами, оно было крайне популярно среди простых людей, потому что ну, как, это же самый сильный метод педагогики – говорить и делать одно и то же. Это очень мало кто.
Это не просто.
Очень мало кто умеет, прямо скажем. И поэтому приходит простой какой-то там лангедокский крестьянин в воскресенье на нормальную католическую литургию. Там местный батюшка, который едва читать умеет, но тем не менее хороший человек. Он рассказывает про апостолов, о том, что они жили общиной, у них ничего не было, все, что там как-то там они ловили рыбу, им какие-то подаяния давали, все делили немедленно пополам. Друг с другом. Вот только одежда, жили праведно. Такие, это хорошо, он такой, блин, хорошо. А я знаю таких чуваков, кстати. Он там проживают. Точно такие же. И поэтому, даже если, собственно, крестьянин к катарам и не шел, или там, горожанин, например, угу. Или даже рыцарь, то он всегда относился к ним, ну, весьма прилично, потому что эти парни, они что говорят, то они и делают. А ничего плохого они не говорят и не делают. Более того, все, что вы говорите, товарищи католики, вот вы говорите, а они делают. Катары отличались тем, что у них самое главное – не было церквей, ну почти не было церковной иерархии. То есть, ну да, понятно, был выборный епископ, ну просто хочешь не хочешь, как-то нужно управлять же всей территорией.
Так.
И у них был абсолютно минимизирован церковный обряд. То есть эта церковь была крайне деньгонезатратна, просто до предела, потому что крещение осуществлялось наложением рук, так называемый обряд консоламентум, утешение.
А кто же им тогда объяснял политическую ситуацию, если церкви не было?
Так вообще, наконец.
Кто же доводил линию партии?
Друг другу объясняли.
Очень странно.
Ну, пожалуйста, вот тут есть у вас совершенный, условно, да. Там, 1 на 40 человек,
да.
Потом вам все объяснит. А у них партии-то никакой единой не было, вот в чем дело. Я же говорю, что у них вот. Не было единой да, организации.
Да. Слушаю с изумлением.
Потому что они, как вот у них вся территория самоуправлялась да. Очень долго,
да.
Так и они, вполне естественно, так как общественное бытие определяет общественное сознание, они точно так же самоуправлялись. Вот есть там общины 50 человек, вот есть там совершенный, например, один.
Окормляет.
Вот вы его все вместе кормите едой, а он вас окормляет духовно, все отличненько.
Это все только потому, что на соседнем поле еще не собралась толпа толковых парней с дрекальем, чтобы дать им по башке и все отнять. Поэтому такое благорастворение.
А дело в том, что рядом как раз была толпа толковых парней, тоже с дрекальем, которые не давали их обижать.
Очень странно.
Ну, так это, во-первых, города, которые, если что, выставляли ополчение. И рыцари.
Свои.
Свои, которые в это ополчение, если что, вступали. Более того, там даже некоторые графы были прямо катарами. Угу. Потому что для высшего сословия эта религия была удобнее католической. Потому что если католического священника нужно ого-го как кормить, строить ему золочёный храм, непрерывно одевать его в парчёвую одежду, чтобы он явил хотя бы часть славы Господней, угу. То эти и так являются славу Господню вот, своими делами и ничего не требуют. Более того, норовят тебе ничего ещё и отдать. И такой «хоу, какие хорошие люди».
Я за вас.
Я за вас. Да, ну я, конечно, совершенно не пойду. Ну, я и не претендую, я же, в конце концов, военный, да. Но я за все с вами дружить буду. Когда мы говорим про, собственно, когда будем говорить, собственно, про войну эту самую катарскую, представляете себе, что эти катары просто раздавали таких трындюлей этим крестоносцам с 1209 по 1229 год, 20 лет. Нет, совершенно, конечно, нет, не воевали, но там их было, я же говорю. Кроха, а все остальные-то были нормальные совершенно.
Добрые христиане.
Добрые христиане, да, но эти добрые христиане, они же ого-го какие были добрые, как мы знаем. Тем более, когда это к ним в гости пришли. Не они куда-то пошли кого-то завоевывать, а отбивают фактически свой дом. Да, поэтому ересь эта долгое время, по крайней мере, там у себя на юге Франции, вообще не вызывала никаких агрессивных поползновений со стороны католиков, потому что местные католики, они не просто с ними были в какой-то вражде, ну да, понятно, что у них что-то не очень правильно с догматами, они как-то непонятно верят, они очень хорошие при этом, они нормальные, добрые, не буйствуют, не буянят, а, собственно, что с ним бороться-то, в чем проблема? Нет никакой проблемы, видимо. Но вот мы сразу посмотрим внимательно на карту, и мы увидим, какая часть, огромная часть, располагающая торговлей, экономикой, сельским хозяйством, военными силами, в конце концов, удобным географическим положением, вообще выпадает из-под власти французских феодалов, и в первую очередь, конечно, короля, и из-под юрисдикции римского папы. Причем столетиями выпадает. Конечно, это не могло... не могло не нарваться на реакцию. И вот как только Бернар Клервозский, например, придумал такой замечательный термин «малицит» или «маликит», ну, «маль» – это зло. Зло, а «цит» – убийство. Убийство злых.
Когда все хорошие собираются,
да, и убивают всех, плохих.
Вот. То есть, это не у нас придумали, да?
Нет, нет, нет.
Добрая христианская традиция.
Да, оно сразу, как это сказать-то, наладилось, в общем, все с этой реакцией, потому что стало удобно, потому что стало можно. И, естественно, после этого путь к крестовому походу, он, в общем, был открыт. И сначала, конечно, его открыли на восток. Но сходив на восток, вдруг выяснилось, что же можно вся порядок навести. Тем более, что совсем недавно, в 1066 году, так наводили порядок в Англии, которая Англия-то вообще не отпадала от римской католической церкви. Она была нормальная католическая, просто папе не подчинялась.
Недопустимо.
Нет. А тут, представляете себе, они говорят, ха, что Христос-то не бог. Это ж просто человек. Что
надо до такого додуматься.
Надо же такого. То есть они верят в Бога, говорят. А в какого это они Бога верят, если они говорят, что наш мир создал сатана? Интересно. То есть это прям повод невероятный. Ну и, конечно, тут нужно немедленно поговорить вот буквально в двух мазках о том, что это из себя территория представляла не религиозно, а культурно. Потому что что такое юг Франции? Любой человек, который хотя бы слышал краем уха о классическом средневековье, он, конечно, знает такое слово, как трубадур.
Угу.
Потому что...
А мейстер Зингер – это то же самое?
Мини-зингер. Мини-зингер – это немецкое производное. Ну, это поэт-рыцарь, да?
Угу.
Дворянин-поэт. Причем дворянин мог быть не просто высокого ранга, а... ранга невероятно высокого, потому что первый трубадур, который известен нам точно совершенно по имени, это Гийом IX граф Пуату, просто вот так вот. Что такое трубадуры? Ну, трубадуры – это, конечно, производная. Производная от чего? Производная от вообще куртуазной культуры. Потому что с юга Франции эта куртуазная культура распространилась вообще на всю рыцарскую Европу.
Куртуазное слово «корт», то есть «двор».
Да, придворная, то есть культура. Придворная культура. И в основе ее, конечно, лежал, ну, как бы мы, наверное, сказали, несколько похабный фактор. А похабный фактор чего? Того, что вся Европа феодализированная жила в условиях права майората. То есть все наследство получал старший сын. Соответственно, младший сын или уходил воевать, или уходил там в монахи, в священники. Ну, в любом случае же оставалась масса неприкаянного рыцарства, которое в силу того, что, ну, и шире дворянство, конечно, которое вообще не имело шансов даже элементарно на брак, то есть на продолжение рода, потому что у них ничего нет.
Как интересно.
А брак – это всегда хозяйственный контракт, который имеет под собой дружественное слияние двух агентов, двух имуществ. А то есть, если у тебя имущество нет, прошу прощения, что ты сливать-то собираешься?
Вы о чем? Да.
А раз у тебя нет имущества, все, у тебя от реальных перспектив элементарно продолжить род не существует. Что и сейчас-то, между прочим, как-то так, ну не очень. Хотя сейчас вроде как у нас всякая child-free и так далее. А в средние века это было, ну, что-то около смертного приговора фактически. Потому что все же понимают, что ты проживешь 30 лет, может 40. И все. А что ты после себя-то оставишь? А детей у тебя не будет. По крайней мере, законных. Ну, понятно, там, может быть, крестьянку где-нибудь там это...
Уестествить.
Уестествить, да. Ну, опять же, это же, во-первых, грех. То есть, вроде как, нехорошо. А с другой стороны, все-таки законный ребенок это законный ребенок, это то, что ты воспитать сможешь. А шансов у тебя на это, повторюсь, реальных шансов на это нет. И поэтому вся эта дворянская братья концентрировалась при довольно крупных дворах, где, по крайней мере, можно было элементарно за приличными девушками хотя бы поухаживать. Угу, это не факт, что что-нибудь тебе отломится. А ты хоть посмотреть на нее сможешь, пообщаться.
Приятно время проведешь в компании, так сказать, себе равных,
да,
по статусу.
Да, да. Хотя, и опять же, это же очень важно, что ты не деклассируешься культурно, потому что, да, ты дворянин, никто тебе этого не отнимает. Ты там можешь ходить воевать, например. Но ты не... только в этом месте сможешь провести время, находиться в обществе со себе подобными. И это очень важно было это время так проводить. Просто почему? Потому что иначе ты выпадешь культурно из этой тусовки. Ты перестанешь быть своим. И там, конечно, именно на юге Франции, в силу, повторюсь, крайне свободного положения тех вот корпораций, как городских, так и сельских, феодальных, я имею в виду сельских, не крестьянских, конечно, а именно феодальных, складывается очень свободная культура нравов. Потому что, конечно, когда мы говорим, что молодой человек ухаживал за девушкой, на которую не имел прав, мы же понимаем, чем это часто кончается.
Да.
И это не считалось чем-то плохим. То есть вообще, в силу того, что нравы там были очень свободные, потому что там не было этой жесткой иерархии. То есть не было короля, под которым было 4 герцога, под каждым из которых было 4 графа, под каждым из которых было 5 маркизов, под каждым из которых было 20 баронов. То есть вот эти вот пирамиды с лобом воткнутым сверху просто физически не существовало. А поэтому ты, погуляв с девушкой не своего уровня, имел очень мало шансов обосрать кого-нибудь серьезного и нарваться на кровную месть.
Угу.
А раз нет таких шансов, так нужно гулять.
Дайте трубу.
Да. И вот я просто хотел прочитать одну из анонимных начала 12 века, мы не знаем автора этой альбы, так называемая альба «Утренняя песня». Вот это было написано в начале 12 века, в середине, вот в центре Западной Европы, посреди очень чопорной культуры, которая вообще публичных добрачных связей, мягко говоря, не одобряла, а, скорее всего, относилась с резким осуждением.
Так.
Вот такие слова там были написаны в это время. «Боярышник листвой в саду поник, где Донна с другом ловят каждый миг. Вот-вот рожка раздастся первый клик. Увы, рассвет ты слишком поспешил. Ах, если б ночь Господь навеки дал, и милый мой меня не покидал, и страж забыл свой утренний сигнал. Увы, рассвет ты слишком поспешил. Под пение птиц сойдем на этот луг. Целуй меня покрепче, милый друг. Не страшен мне ревнивый мой супруг. Увы, рассвет ты слишком поспешил. Продолжим здесь свою игру, дружок, покуда с башни не запел рожок, ведь расставаться наступает срок. Увы, рассвет ты слишком поспешил.
Хм. Адюльтер! Измена!
Да, и повторюсь, это не осуждалось общественно. Более того, общественно страшно осуждалась ревность. Если мы даже посмотрим сочинение уже 13 века, когда уже забыли про альбегойцев-катаров как общественное явление широкое, мы видим, что вся рыцарская культура проникнута глубоким отвращением и осуждением вообще к ревности, потому что это считается чем-то настолько низким. То есть у тебя, вот опять же, это тоже заслуга, между прочим, южно-французской культуры. Южно-французской, конечно, христианской в широком смысле культуры, что женщина – это тоже человек. А то есть владеть ты женщиной не можешь, это не вещь. Потому что в античности как не вещь. А что? Я не понял. Я брачный контракт подписал. А это, думаете, что глупости какие-то? Я денег дал, между прочим. Так что это моя собственность. Извините.
Извольте соответствовать.
С моей собственностью, пожалуйста, руками не трогайте. Ни в коем случае. Даже говорить лучше не надо, пока я не разрешу. А тут считается, опять же, повторюсь, это именно вот в этой низовой рыцарской культуре, что это очень плохое чувство, потому что женщине нужно поклоняться, женщину нужно любить, за женщиной нужно красиво ухаживать, женщину нужно защищать, но ее нельзя запирать в клетку, потому что это не корова, ты ее не покупал. И для всего Средневековья, конечно, эта идея была околореволюционной. Потому что это же только что закончилось раннее Средневековье, наступило Средневековье классическое. Все еще женщина – это друг человека, прямо скажем. И тут где-то рождается идея, что женщина и мужчина совершенно равны, то есть вообще равны. То есть не то, что вам кто-то, Иисус Христос сказал, что женщины и мужчины в самом деле равны, а это на практике происходит. И это, более того, постулируется вовне при помощи там тон стихов, которые в том числе и записаны, и из уст передаются из уст в уста. Причем это же я сейчас считаю, как некоторое стихотворение. Это пелось под музыку. А как где ты еще мог развлечься, скажи, пожалуйста, кроме как в церкви, конечно. Ну вот, садятся около камина люди, начинают. Там приезжает известный или неизвестный, но перспективный музыкант, трубадур, и вам такое поют. И вот эта вот зараза, срамота поползла по всей Европе.
Я подозреваю, отношение было примерно такое же, как сейчас к гомосексуализму, да?
Ну, все, конечно, были сначала в панике, а потом всем очень понравилось.
Еще бы.
Повторюсь, вся Европа, как только появляется рыцарская культура, появляется вот эта куртуазная культура. И уничтожив катаров, которые, кстати говоря, тоже вот напрямую постулировали равенство мужчины и женщины, потому что и мужчина может быть совершенным, и женщина может быть совершенной. У католиков такого быть не может, потому что, да, в монахи девушка, точнее, в монахини девушка пойти в состоянии, но она никогда не будет ни епископом, не тем более кардиналом или папой римским, там был один случай, но все думали, что это мальчик.
Так получилось.
Так получилось, да. То есть, когда рукополагали, считалось, что это все-таки они мужчины рукополагают. Это, конечно, чудовищный скандал и эксцесс. Угу. Вот. А тут нет, пожалуйста. И данная идея, даже после уничтожения катаров, она осталась не только в средние века, но и она, прошу прощения, дожила до наших дней. Повсеместно. Это тоже в том числе их наследие. Да, но тем не менее. О, пункт у нас получается седьмой. О том, как же, собственно, поход-то зарождался. Потому что вот есть такие прекрасные парни. Да, есть, конечно, некий повод. То есть надо бы их в чувство всех привести. Угу. По разным самым причинам. Ну ведь нужно же как-то начать с чего-то. Нельзя же так просто взять и с войсками прийти на вообще-то независимую территорию. Во-первых, нужно этим войскам объяснить, а что вы там будете делать? Не, ну понятно, грабить, но однако. С чего мы начнем? Почему? Зачем мы туда пойдем? Непонятно. Нужно к чему-то было прицепиться. И вот Раймунд V, Тулузский, просит помощи у папы против народных проповедников. Народные проповедники. Это, конечно, то есть, с одной стороны, да, это было на руку феодалам.
Угу.
Потому что вот они же проповедуют отречение вообще от всего. Но с одной стороны, а с другой стороны, а как ты их контролировать их будешь? Вот я только что говорил: самоуправление городов, самоуправление общин, в том числе и религиозное самоуправление. Значит, у тебя подавляющее большинство населения, которое, по крайней мере, вне твоего въефа, тебе вообще никак не подчиняется. И нет никаких рычагов, ни экономических, ни военных. Ну, может, только военные-то и есть, но они очень ненадежные, чтобы повернуть их на службу себе. А значит, для того, чтобы сформировать это же время чего? Начало объективного формирования более-менее централизованных феодальных государств. И требуется не просто людей поставить в некое религиозное стойло, а в одно на всех. Это самое главное.
Угу.
А катаров невозможно поставить всех в одно стойло, потому что у них этого стойла просто не существует. Чувства ранга нет.
Да.
А должно быть.
Общество без малиновых штанов.
Да, да. И вот в 1178 году первый раз в Тулузу прибывает папский легат для того, чтобы вообще разобраться, что тут происходит.
Что это вы тут затеяли?
Да. Хотя, конечно, все знали, что там происходит, но масштабов бедствия конкретно никто себе не представлял. То есть, да, знали, что оно, это бедствие было серьезное и большое, но конкретно сколько, где, чего, с кем договариваться, если что, пока не знали. И вот первый раз прибывает. Да, прибывает папский легат и начинает расследование, то есть инквизицию.
Многие, многие не в курсе. Инквизиция – это следствие.
Следствие. Следственный комитет.
Да.
Инквизиция.
СК.
СК. Да, да.
Прямо из Риму.
Да. Да, ну и так или иначе, это все пока еще, вот этой середине, второй половины 12 века, оно не приобретало каких-то агрессивных форм. Ну, то есть, да, вот люди недовольны из верховной аристократии, а другие, наоборот, примыкают к ним, потому что им на данной своей маленькой территории так удобнее. Разбрут шатани налицо, но пока это не приобретает ничего, что могло бы привести к крови. Тут мимо проезжал некий Доминико де Гузман Карсес, будущий святой Доминик.
Оу.
Да. Ехал он вместе, тогда он был каноником каталонского епископа. Ехали они вместе в Данию с посольством, то есть на самый-самый крайний север Европы, и проезжали по данным южно-французским замечательным землям. Оба так обалдели от увиденного.
Богато?
Есть, самое главное, оно все не христианское.
Не католическое.
Да. Это тогда не был синоним. Христианское могло быть только католическое, все остальное не христианское. А эти же гады, они же даже хуже православных.
Даже католики.
Обратите внимание, что это же вообще кошмар. Православные, они, конечно, во всем заблуждаются, но они, по крайней мере, никакого дуализма, Христа за Бога, как и мы считаем, а это что? И вот, возвращаясь из Дании, оба остались проповедовать на данной территории. Потом святой Доминик организует известный орден доминиканцев, которые острословы
называли
доминиканы, то есть псы господни. Хотя, конечно, это именно что шутка.
Странно, я думал настоящий.
Нет, только же от Доминика. Доминиканцы, как бенедиктинцы от Бенедикта, францисканцы от Франциска, ассизского, разумеется.
Псы господни звучит.
Ну, это просто очень-очень хорошо получилось, да, здорово, здорово. Когда я говорю, что до XIII века это все не приобретало каких-то кровавых форм, это, конечно, не совсем правильно, потому что локальные столкновения были. Например, в 1178-1181 году Анри де Марси, аббат Карлос Клерво, он участвовал в одном из военных вторжений на юг Франции. Но оно не имело, во-первых, размаха большого, было все-таки довольно узконаправленное, и это не была глобальная война, не был крестовый поход. Это не было направлено строго против катаров, это вообще на данную территорию было направлено. Вот, но как только в 1198 году папа Иннокентий III, он вроде как достиг кульминации этой самой двойной идеологии, во-первых, папской теократии, а во-вторых, крестового похода. И вот тогда, конечно, цистерцианцы очень активно включились, и в первую очередь, конечно, знаменитый Арно Амари, он же Арнаут Амари, он же Арнольд Амари.
Арнаут – это Арнольд?
Да, Арнольд Шварценеггер, Арно Шварценеггер. Вот с конца XII века вот уже стало понятно, что с катарами будут заканчивать, скорее всего, силовым методом, если они сами не одумаются. А шансов на то, что они одумаются, все понимали, никаких, что просто не существует, потому что договариваться конкретно не с кем. Если бы у них был свой катарский римский папа, который бы контролировал всех, вот это же понятно, с кем договариваться. А тут ты что, будешь с каждым этим самым совершенным договариваться? Ну хорошо, их 1500.
Или как говорят, тысяча, у нас на Сицилии
где здесь сердце, которое можно воткнуть кинжал. Ну и, конечно, тут же у нас что происходит? 1204 год. Физический разгром христианской Византийской империи, с которой вместе начинали просто крестовые походы в конце XI века. Тут же одновременно, вот чуть позже, это 16 июля 1212 года, разгром арабов, это пик реконкисты в битве при Лас Навас де Толоса, когда Педро II католик вдребезги разбил арабское войско. И вот на фоне этого торжества крестоносной идеи и на фоне того, что уже был прецедент войны против христиан, ну, тут же, правда, все забыли, что еще католиков в Задаре порезали,
да,
но это
да,
так получилось случайно. Бывает.
Не со зла.
Да. Нет, ну, в любом случае, значит, можно воевать с христианами, как бы они ни назывались. И вот в 1215 году папа Иннокентий III, он планировал еще один крестовый поход в Иерусалим, он, конечно, помер, ничего не успел сделать, но он выдал очень важную формулу, которая прогремела фактически по Европе и стала, по крайней мере, внутри духовенства и, возможно, высшей аристократии, примыкающей к ней, некой формулой, которая оправдывала войну внутри себя, а именно: «Благословен Господь наш Иисус Христос, который по милосердию своему в наши времена счастливого понтификата Папы Иннокентия позволил христианам-католикам одержать победу над тройной чумой врагов Святой Церкви, раскольниками на востоке, еретиками на западе и сарацинами на юге». Это вот как раз сказал на смерть Папы Иннокентия Арнаут Арно Амари аббат Сито. То есть внутренняя ересь была приравнена к сарацинам.
Неплохо.
И вот тогда-то, собственно говоря, и начались активные боевые действия. Поводом, конечно, послужило убийство после диспута папского легата Пьера де Кастельно, потому что он был направлен дискутировать с катарами. Как обычно, ну как это вообще бывает на религиозных диспутах, никто ни до чего не дискутировался. Вот, но он потребовал у Раймунда Тулузского выжечь эту ересь каленым железом, или вы все будете отлучены от церкви. На что Раймунд Тулузский сказал, что этот пес лает здесь на меня. И почему-то на следующее утро его нашли зарезанным в постели. Как-то так само получилось. Потому что оно, конечно, клюнийская реформа, но говорить такое независимому правителю у него дома было очень неосмотрительно. Ну, конечно, сказали, что это катары его зарезали. Ну, а кто еще? И это был повод для того, чтобы начать крестовые походы. Ну, конечно, крестовый поход, по большому счету, это война севера против юга. Это вот такая вот, как в Америке, только во Франции. Что интересно, король Филипп II Август, ну, как раз герой третьего крестового похода, он очень сильно противился вообще разборкам на юге Франции. Ну, он тогда, конечно, человек был умнейший и прагматичнейший, он отлично понимал, что это такое, но ему внутри территории, которую он считал своей, хотя она не была фактически его, но де юре вроде как ему по феодальному праву принадлежала через линию феодального, через пирамиду субординации феодального подчинения. Он не желал там крови. Ну, потому что это богатая территория, с нее можно многое взять, там удобно торговать. Но, с другой стороны, он не мог противиться ее прямому власительственному подчинению, потому что это все-таки крестовый поход, а он только что сбежал из третьего крестового похода, обещал прийти с подкреплениями и не пришел. Более того, еще с Ричардом Львиное Сердце такая ерунда получилась, который был вроде как верно преподносится. Поэтому напрямую, конечно, сопротивляться он этому не мог, и поэтому вынужден был разрешить своим вассалам заниматься там, чем они хотят.
Ага.
Героем этого движения стал, наверное, один из амбициознейших северных баронов Симон де Монфор. Мы о нем потом поговорим, когда будем говорить непосредственно о крестовом походе. А с другой стороны, например, на южных землях графов де Фуа, виконтов де Тренкавель, катары находились под прямой защитой местных феодалов, потому что они считали, что это их подданные, очень удобные лично для них подданные, они вообще в грабу увидели какое-то централизованное государство, какую-то идеологию, которая должна для централизованного государства. У них были свои конкретные объективные феодальные интересы. Кстати говоря, очень напоминает мне одну историю из родной истории про Ивана Грозного. Там тоже было масса, точнее, от первого Ивана Грозного, который был Иван III, до четвертого Ивана Грозного, до его внука, когда у местного населения, в первую очередь феодального населения, тоже были свои интересы, и которые вообще никак не соприкасались с общими государственными интересами.
Напрашивается известная поговорка: офицер лишил девушку иллюзий.
Да, да. Вот тут это было то же самое. Почему-то никто не говорит, что Филипп II Август – кровавая собака. Наоборот.
Прекрасный человек.
Прекрасный человек.
Ну, замечательный правитель. Да.
Конечно, там не все у него было гладко, но тем не менее, более того, герой. А что-то Иван Грозный у нас маньяк. Ну как так получается? Я вообще не понимаю. Так а что, вот когда Иван Грозный отпустил Малюту Скуратова разобраться с Новгородом? А этот вроде как отпустил Симона де Монфора разобраться с Лангедоком.
Там красиво, там Европа. А Малюта Скуратов это сразу вот клыки, как у Махайрода, там саблезубый тигр, и ломится всех кусать. Я буду жечь, губить. Новгород и всех под лёд нахер спустил. Вот кто такой
Малюта Скуратов. Или пищальным отделыванием отделал.
Да.
Или я... сабельным отделыванием.
Я
отделал моё почтение.
Я считаю, что всех, кто подобные вещи говорит, уже давно пора к ответу привлекать перед Родиной. Это же объективный исторический процесс.
Конечно.
Как вы можете приводить это в какую-то идиотскую идеологию чисто для того, чтобы обгадить родную страну? Или не родную?
Почему-то во Франции все страшно любят эту историю, что какие были замечательные катары. Вы, конечно, зарезали всех.
Да, но было хорошо.
Ну, было вообще отлично совершенно. Какие там прекрасные люди. Вот это Арно Амари, Симон де Монфор. Ну, кстати говоря, что Симон де Монфор резал катаров, так они его убили в итоге из камнемета. Все молодцы. Да. Вот так было интересно. А у нас что-то вот каждый раз что-то умудряются придумать каких-то кровавых упырей. Ну, блин, вы были в 16 веке? Я вас уверяю, там было немножко не так, как сейчас. Точно так же, как во Франции 13 века, было немножко не так, как сейчас. Да, ну и, собственно, начался крестовый поход. Для оправдания папского престола нужно сказать, что все-таки туда присылалась одна за другой миссия, которые пытались именно миссионерскими способами уговорить катаров прекратить быть катарами. Ох, конечно, один из главных героев всего этого процесса – это Диего де Гусман. Доминик де Гусман и его начальник
Дом, так мы его называем.
Да, да, Доминик. И его начальник Диего, собственно говоря, епископ Кастильский. Туда прислалась, причем не просто так миссия, а массовые миссии, потому что там по там 30-40 монахов там с высочайшей квалификацией присылались. Но опять же, это ни к чему не привело. И только тогда, наконец, после всех эксцессов, там, а там драки регулярно случались, кому-то морды били, потому что южане все горячие до ужаса. Вот. Так и итальянцы, которые ездили, они же тоже южане, там тоже, видимо, в долгу не оставались.
Поножовщина постоянно.
Да, 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 да. Вот только после этого была дана санкция, что все, ничего не помогает. Давайте.
Начинайте мочить козлов.
Давайте. Ну и, конечно, тут же оказалось, что мочить козлов просто так не получается, потому что любое разрозненное движение на юг Франции оно приводило к немедленному военному разгрому. Потому что на юге Франции это вообще-то очень населенная местность, очень богатые феодалы, которые защищают своих катанов, с серьезными военными силами, которые на своей местности, которые, более того, опираются на самоуправляемые города. А если, особенно если это находится, если театр военных действий находится непосредственно в зоне досягаемости города, это сила страшная совершенно, потому что город – это высочайшая концентрация населения в одном месте, и там городское ополчение, они просто конкретно в поле могут выставить столько народу, да, конечно, а это не военные профессионалы, они не считаются, как, опять же, мы сказали бы по русским меркам, выборной ратью, способной к далекому походу. Но куда далеко ходить-то не надо. Да, они в двух дневных переходах, вот там у тебя живет где-нибудь там в Каркасоне 5000 человек. Ну, так они так и раз 500 человек и выставят, плюс собственных рыцарей.
Высоко мотивированных.
Да, которым очень не нравится, что кто-то приперся к ним на их территорию. Потому что они с нее кормятся уже не первое поколение. У них все было только что хорошо, тут вы, с какими-то своими идеями. Какая нам разница, что они там катары, католики, да, хоть мусульмане, мы тут торговлей занимаемся, а вы чтобы приперлись. Портить нам все, сейчас посмотрите, что будет. Ну, а смотрите-ка, 500 человек вооруженных. Это ого-го, вообще-то, по средневековым меркам. Это там весь этот, может быть, крестовый поход был с 300 человек, а тут только с одного города 500 выходит. Плюс, повторюсь, еще рыцари, которые с окрестных сел вот, поигрывают топорами и добродушно улыбаются.
Засидевшись,
да? Да-да-да-да-да. Поэтому держались они очень долго. При любом военном поражении или угрозе военного поражения все они оказывались у себя в горах. Тут же. И пойди их выкури оттуда. Это же самый главный военный прием всего Средневековья – не явиться на сражение и запереться в замке.
Коварство было.
После чего у всех начнется боевой понос.
Да, да.
Вот, повальный военный гомосексуализм.
Auf Wiedersehen, да?
Да-да-да, идите. Бон вояж.
Да, бон вояж.
Да, но, тем не менее, шутки шутками, про сам поход третий раз уже говорю, что мы поговорим
да,
в следующий раз, пока нужно сворачиваться. Нужно сказать, что вот полностью победить катаров как явление, да, смогли. То есть где-то к середине 13 века, в общем, о них уже можно и не вспоминать. Юг Франции был в культурном смысле полностью, и в культурном, и в военном, и в экономическом смысле полностью присоединен. И Франция опять в очередной раз после раскола империи Карла Великого, в общем, приобрела более-менее современное очертание. То есть от Ла-Манша до Средиземного моря, как мы ее теперь знаем. Но при этом катары совершили культурную диверсию по всей Франции и шире по всей Европе. Ну, потому что они распространили настоящую утонченную рыцарскую культуру, которая вообще раньше была чем-то немыслимым.
Надо же.
Для всех, ну, кроме французов. Это все, в общем, в большом.
Французскую любовь после этого пустили, да?
В большом смысле это их заслуга. Это, конечно, произошло не во время завоевания, а гораздо раньше. То есть они смогли вот этим совершенно необычным феноменом, который был характерен изначально только для юга Франции, в общем, сформировать то, ну, как минимум, то, что мы теперь называем вежливым поведением, потому что все современное вежество – это именно наследие рыцарства, а культурно наследие рыцарства происходит из катарских земель, конечно.
Надо же.
Вот. Это... Я не говорю, что катары сформировали конкретно эту культуру, я говорю, что это были явления одного корня. Вот. Ну и в заключение хотелось бы сказать, что есть такое мнение, что слово «катар» происходит от слова «кот». То есть котопоклонники.
Котар!
Котар!
Котары, блин!
Сейчас, кстати говоря, все у нас в ВКонтакте, зависит, там котопоклонников просто кошмар сколько.
Я первый в русском интернете завел галерею котов. Я стоял у истока.
Катализм.
Да.
То есть ты перфект-то получил.
Да.
Да, так это, конечно, разумеется. Очень удачно получилось, что это вот название «катарос» греческое, то есть «чистые». А удачно наложилось на то, что слово «кот» просто на них очень похож. И тут же сочинили кучу историй, что, ну, так как кот – сатанинское животное, катары, поклоняясь нечистым всяким разным силам, используют в своих ритуалах котов такими нехорошими способами. Это, опять же, пасквиль. Ну, я просто еще раз повторюсь.
Это на Западе или у нас?
Нет, на Западе, конечно. Ну, кацы.
Как у них?
Кацеры, катеры. Вот так вот. То есть по-французски будет катеры, по-немецки кацеры. Ну, они касарус на самом деле изначально. Это, собственно, не они придумали термин, это из Византии пришел термин, да, от еретиков тоже. Сами они себя, повторюсь, называли просто христианами или добрыми людьми. Ну, вот как этих добрых людей выводили, освобождали от оков плоти. Вот так вот. Помогали им обрести окончательное совершенство. Мы в следующий раз поговорим.
Бля, забористо, ёлы-балы. Каждый раз все с какой-то весьма неожиданной стороны. Спасибо, Клим Тарасович.
Стараемся.
С нетерпением ждем продолжения. А на сегодня все.